Здравствуйте, мы читаем второй том «Труды Рабаша», статья на 859 странице, называется «Почему благословение не бывает на то, что сосчитано?». Можно задавать вопросы на сайте kap.tv, избранные вопросы будут заданы в процессе урока. «Труды Рабаша», второй том, страница 859, статья «Что означает, что благословение не пребывает на исчисленном?». В Зоаре сказано: «Посмотри, ведь известно, что нет высшего благословения на то, что пересчитано. И если скажешь, как же были исчислены Исраэль, взял Творец выкуп за их души, и они не делали подсчета, пока не собрался весь выкуп и не был пересчитан. И выходит, сначала благословили Исраэль во время получения выкупа, а затем пересчитали выкуп, и затем вновь благословили Исраэль. Таким образом, Исраэль благословились в начале и в конце, и не было среди них мора. И вопрос, почему причиной мора может быть подсчет? И отвечает, потому что благословение не пребывает над тем, что пересчитано. А поскольку исчезло благословение, пребывает над ним ситрахра нечистая, ситрахра, и может нанести вред. И необходимо понять, первое, если в том месте, где пересчитывается, нет благословения, то какова разница между тем, что пересчитывают людей или пересчитывают выкуп вместо людей? Ведь в конечном итоге мы знаем количество людей. Если так, то в чем смысл замены выкупа, если мы все равно знаем количество людей? Второе. Почему выкупом является именно половина шекеля, а не целый шекель? Или четверть? Что указывает нам именно половина? Третье. Для чего говорится «богатый не больше и бедный не меньше»? Потому что есть те, кто не знает того, что нужно знать количество, а затем заменить, вместо того, чтобы считать людей, считают вместо них нечто иное. И это должно быть, конечно, нечто единое для всех. Иначе невозможно узнать количество. А раз так, чему это может нас научить? Четвертое. Каков смысл в том, что благословляют в начале и в конце, если посередине подсчитывают? А благословение, как бы нарушая счет, если на исчисленном не может пребывать благословение? И чтобы понять все это с точки зрения духовной работы, необходимо обратить внимание на цель, которой должен достичь человек. Известно, что порядок у любой цели, которую человек хотел бы достичь, для этого он должен приложить усилия, поскольку без усилий невозможно достичь ничего. Раз так, то в работе Творца какова-то цель, которую человек должен достичь, ради которой он и прилагает усилия? Ответ. Достичь слияния с Творцом, то, что называется подобием свойств. И это означает, так же как цель Творца при создании мира была насладить творение, так же и человек должен поставить перед собой цель — насладить Творца. То есть человек должен выполнять действия, чтобы насладить Творца, и это означает уподобление по свойствам. Это значит, что когда оба свойства становятся как одно, тогда и цель Творца облачается в цель творений. Получается, что его желание насладить свои творения, что является целью творения, облачается в желание дать радость Создателю. И это называется получения ради отдачи. Согласно этому, выходит, какова награда, которую человек получает за свое усилие. Нужно сказать, что награда является достижение цели, так же, как и награда за материальные вещи, ради которых человек прилагает усилия, и тогда он приобретает цель, к которой стремится, и которая не дается без усилий. Из вышесказанного выходит, что когда человек желает идти путем истины для того, чтобы достичь своей цели, называемой слиянием с Творцом, то есть когда все его действия будут ради отдачи, он должен вначале дать усилия, что означает страдание, поскольку человек идет здесь против собственной природы. То есть человек создан с желанием наслаждать только себя, а он должен идти путем, чтобы прийти к наслаждению Творца, а не ради личной выгоды. И гуф, тело, этому сопротивляется. И за это происходит война. То побеждает желание отдавать, в другой раз побеждает желание отдавать. Необходимо знать, что все силы, которые будут у человека, чтобы идти против его желания получать, человек должен получить от Торы. Как сказано, «Создал я злое начало, и я создал Тору в приправу». То есть, когда он идет заниматься Торой и прилагает усилия в Торе, то какого вознаграждения ожидает человек? Или говорит, намеревается удостоиться желания отдавать Творцу. И это называется, что изучает Тору, чтобы достичь лишма ради Творца, что означает ради отдачи, что является свойством и слиться со свойствами Творца. Получается, согласно этому, что для приложения усилий в Торе есть два способа. Первый — прилагает усилия в изучении Торы, чтобы достичь, благодаря этому, какой-то личной выгоды, то есть, чтобы его назвали равом, или ради денег, или прочее. Второе — прилагает усилия в Торе, чтобы получить силы и идти против личной выгоды. Получается, что нужно различить цель приложения усилий. То есть, когда человек прилагает большие усилия для того, чтобы у него были силы трудиться в Торе с намерением, которое против собственного тела, гуфа. И более того, гуф ему сопротивляется, насколько может, не желая дать ему силы трудиться в Торе с таким намерением. Однако в отношении лолишма гуф видит то, что стремится получить взамен, и поэтому дает ему энергию, чтобы мог трудиться в Торе и заповедях, поскольку оплата, которую он надеется получить, не против природы природы гуфа. И поэтому гуф может дать ему силы в такой работе. Поэтому, когда человек видит, что он может достичь с помощью усилий ради личной выгоды, на него возложено прилагать больше усилий и не опускать руки. И таким образом мы все начинаем воспитывать женщин и детей простой народ, то, что называется, только потому что только благодаря лолишма можно убедить человека работать в Торе и заповедях. Однако в то время, когда человек должен изменить цель, то есть вместо того, чтобы как в начале его работы в Торе и заповедях, целью его была работа ради себя, и то, что он хотел получить за свои усилия, это была его личная выгода, то теперь он меняет цель. То есть вместо того, чтобы думать, когда я достигну цели в своем желании получать и смогу наслаждаться, сейчас он стремится к цели, говоря, когда я смогу насладить Творца и отказаться от личной выгоды. Но поскольку эта цель противоречит природе, то ему необходимо все больше вера в Творца. То есть он должен стараться всегда постигать величие Творца. И только в той мере, в мере его веры в величие Творца, он сможет выполнять действия с подобным намерением. Поэтому на человека возложено молиться каждый день, чтобы Творец раскрыл его глаза, чтобы показал ему величие и важность Творца, чтобы была у него энергия приложить усилия в намерении ради отдачи. И здесь можно различить два момента. Первое. Чтобы было у него желание доставить радость Творцу, чтобы это было его единственным стремлением. Второе. Чтобы работал над намерением, и его действия привели бы его к желанию, чтобы пожелал он выполнить действие, чтобы доставить радость Творцу. То есть он должен выполнять действия и прилагать большие усилия, чтобы обрести свет и кли. Светом называется то, что он получил от Творца. Желание стремится каждый день доставить радость Творцу. А кли называется желание. То есть, чтобы у него было желание отдавать Творцу. И обе эти вещи он должен получить от Творца. Это значит, как свет, так и кли. Но человек должен требовать этого, и об этом и сказано, этот Цион никто не попечется о нем. Сказали мудрецы, что это должно быть требование со стороны низших, то есть чтобы Творец дал им свет, свет и кли. И сказанное можно объяснить из написанного, и услышат дальние, и придут, и увенчают твое царство. И известно, что порядок духовной работе, как сказано, сделаем и услышим. И дело, понятие деяния относится к творениям, и это называется, когда Творец завещал делать. И понятие деяния, деяние относится к нам. Тогда мы можем удостоиться свойства слышания, то есть, чтобы мы смогли, что то, что Творец желает услышать. С нашей стороны, творение не в состоянии принять работу на Творца для того, чтобы должны прилагать усилия, чтобы не перемешалось оно с желанием ради себя. И слышание происходило во время дарования Торы, когда сказано было «Буду я вам и никто другой», потому что прежде всего произошла подготовка к получению Торы, как сказали мудрецы, и было понятие ограничения, как сказано «И посвящайтесь вы сегодня и завтра», и затем удостоились услышать, а не Тору. И необходимо объяснить это. И услышали дальние, услышат дальние и придут. То есть то, что они дальние, то есть существует Тора жизни, и это называется «будешь ты светом жизни», то есть слияние с Творцом. Но человек от этого далек. И это удаление также приходит со стороны Творца, поскольку можно быть далеким от чего-то лишь в то время, когда у человека есть четкое знание, что это существует, и только он по какой-либо причине удален от этого. И поэтому человек прежде должен приобрести свойство веры в Творца, и лишь затем он сможет сказать, что он чувствует, что он удален от Творца. И выходит, что это ощущение, то, что он далек, необходимо, должно быть у него. И то, что Творец управляет миром. И есть суд, и есть судья. И человек ощущает это издалека. А иначе кто ему скажет, что он находится удаленным от Творца? И поэтому то, что человек ощущает себя удаленным от Творца, Творец сообщает ему это тем, что показывается человеку издали. То есть, в то время, когда Творец скрыт от человека, человек не может быть в состоянии удаления. Потому что кто ему скажет, что он удален? Но, как и было сказано раньше, тем, что немножко Творец раскроется человеку, приходит к нему ощущение, что он удален. И как сказано об этом, и услышат дальние. То есть Творец посылает им свойство услышать, чтобы почувствовали, что они удалены и могли бы приблизиться. То есть, чтобы потребовали бы от Творца, чтобы приблизил их, и могли бы прийти к подобию свойств. И это то, что является килим отдачи. Но человек не может достичь этих килим, кроме как с помощью помощи свыше, и это и называется свет, облачающийся в кли, то есть в желание получить такую силу. И это, как было сказано, если Творец не выстроит дом, то не сможешь поселиться в нем. Означает, что если Творец не построит дом, то есть сердце не будет зданием для святости, то не сможешь жить в нем. То есть усилия будут напрасны. Построить его означает, что желаем выстроить здание святости, то есть знать и верить, что без помощи Творца, которую он дает, в том, что Творец дает, и кли, то есть желание и стремление отдавать, и свет, то есть силу, которую человек получает, чтобы мог выполнить действия по отдаче, все дает он, и все от него. Но человек прежде должен выполнить действие. То есть еще до работы человек должен сказать: «Если не я себе, то кто мне?» И лишь затем он может сказать: «Если Творец не выстроит дом, то не смогут в нем поселиться». Так же, как и раньше было, прежде дарования Торы и до того, как народ Израиля могли услышать Тору на горе Синай, была подготовка со стороны народа Израиля в том, что они ограничили себя, и это называется подготовка со стороны нижних. И лишь затем уже может произойти получение Торы со стороны Творца.
Вопросы? Что тут? Не знаю, что тут настолько можно добавить. Мы на самом деле еще не пришли к решению вопроса, который он задал. Почему благословение не пребывает на том, что сочтен? К ответу он еще не пришел. Но что да, цель должна быть перед нами, это прийти к отождествлению, к подобию, к слиянию с Творцом, то есть к полному соответствию, подобию Ему. Эта сила отдачи должна пребывать в нас. Наша материя, желание получать, не меняется, изменяется ее использование. Использование в желании получать должно быть ради отдачи. И для того, чтобы пользоваться им ради отдачи, надо прийти к тому, что мы чувствуем желание ближнего. Тогда, когда раскрывают желание ближнего, раскрывают то, что мы получаем, в этом мы можем отдавать, но не прежде этого. У нас получается так. Духовное действие, оно очень странное, отличающееся от материальных действий. Только лишь, если мы раскрываем связь между нами, связь глубокую, сильную, взаимную, слияние, дружбу, поручительство, любовь, взаимность, только лишь тогда, когда мы находимся как шестеренки в едином механизме, и каждый, кто получает от другого то, что другой хочет ему дать, то он этим действует в отдаче другому. И тогда получается, что все творения только лишь получают, но прежде чем они получают, они должны раскрыть, что в этом они находятся во взаимной отдаче. Именно в этом выражается отдача. А как это можно сделать? Если Творец пребывает среди всех и во всех, общая сила отдачи, то получается, если мы все вместе, каждый аннулирует себя, и все мы вместе приходим к состоянию, что мы хотим действовать в отдаче ему, то тогда, каждый получая от всех, мы можем реализовать это действие отдачи. Получается, что ни один не получает от других, а все получают от Творца. Но условие получения от Творца в том, чтобы мы были соединены воедино и получали вместе. Тогда получается, ну, скажем, как очень много младенцев у одной мамы, она хочет дать всем. И когда они готовы быть между собой в поручительстве, в объединении, для того, чтобы насладить маму, когда готовы получить только лишь вместе, как объединенные вместе, тогда они доставляют ей наслаждение, и она наслаждается, давая ей, они наслаждаются, получая от нее, и тогда их получение засчитывается как полная отдача. И, конечно же, получается, что творение, кроме того, чтобы дать свою подготовку, не могут сделать ничего. Им и не надо, в сущности, ничего делать. Они только должны подготовить способ получения наслаждения от Творца. А не то, чтобы они практически занимались отдачей. Нет, в намерении они отдают. В том, что приготовили способ получения вот такой, в таком виде, что они этим доставляют наслаждение дающему. Да?
А какой принцип в работе это может нам дать, кроме того, что кроме подготовки творения не должны ничего делать?
То, что все делает Творец, все идет свыше. Ничего не зависит от килим, кроме подготовки взаимоотношений между ними относительно дающего, относительно Творца. Они в общем находятся вместе, каждый с другими душами, с остальными вещами и с Творцом, с Источником. И только в таком виде мы должны приготовить себя
Корон
Принцип очень простой. Надо еще раз, и еще раз, и еще раз обсуждать, обдумывать, играть в него, пока наше желание, наши мысли не смогут воспринять его больше и больше. Но главное — восприятие только с помощью использования в обществе, в группе, когда мы пытаемся установить связь вот в таком виде, взаимном, когда мы будем объединены на равных в нашей взаимосвязи, когда мы раскрываем некую меру взаимосвязи, мы уже можем в этой мере установить связь с Творцом, с дающим. Вот это называется первая духовная ступень. Можем установить связь между собой в большей мере, то устанавливаем связь и с Творцом в соответствии с этим уровнем номер два. И так далее. И тогда, в соответствии с величиной связи между нами, мы строим получающее кли для изобилия его. И в связи между нами мы создаем намерение отдачи ему. И получается, что все находится в окружении, в группе, в объединении, во взаимном намерении. Для чего мы это делаем? Исраэль, Тора и Творец едины. Исраэль — это отдельные души, желания, которые хотят установить взаимную связь вместе, быть равными, быть объединенными, быть как один человек в едином сердце, в едином поручительстве, возлюби ближнего как себя. В этом мы доставляем возможность дающему дать нам. Этим мы даем дающему наше намерение. Получаем, чтобы доставить ему наслаждение. Как множество младенцев единой маме. Она не может дать одному, другому, третьему в соответствии с тем, чтобы каждый как-то... Нет, только всем вместе. Ее любовь на равных всем. Да?
Вопрос ученика из Тель-Авива. Мы сказали, что условие, что все должны быть объединены. А все объединены — это в моих глазах. Так должно быть только в моих глазах все объединены, или на самом деле все должны соединиться?
Нет, достаточно в моих глазах. Я не нуждаюсь в большем. Я не должен думать, как это у всех других. Потому что у всех других это я вижу их вот так. Я только лишь в моих ощущениях раскрываю мир. Я не могу знать, кто ты, что ты, каким образом ты раскрываешь мир, существуешь ли ты вообще вне меня и в каком виде ты существуешь. Я воспринимаю тебя, как я воспринимаю, и чувствую тебя, как я чувствую, и понимаю тебя, как я понимаю. И в соответствии с этим я сужу тебя и работаю с тобой, с твоим образом только лишь. И нет никакого понятия у меня, кто ты такой на самом деле. Поэтому мы все соотносим к самому человеку. Да.
Юрий из Молдавии спрашивает. Он пишет, что страдания должны быть для объединения. Как я могу измерить эти страдания? Мне нужно стараться избежать их или искать их.
Мы не должны думать о страданиях никогда. И если человек чувствует страдания, он должен знать, в той мере, в которой у него есть плохие ощущения, над ним властвует клипа. Со стороны Творца не приходит страдания, он добрый, дающий добро. А если он чувствует наоборот, конечно, если я чувствую только то, что идет от Него, хотя это, мне кажется, идет с разных других сторон, но это всегда идет от Него. И если я чувствую, что идет то, что приходит это зло, это признак, что в этой мере надо мной властвует клипа, эгоистическое желание. И это эгоистическое желание нейтрализует хорошее ощущение, хорошее влияние Творца и преобразует его из света в тьму. Поэтому я чувствую плохое. То есть плохое ощущение должно показать мне, насколько я нахожусь в зле. И оно должно подтолкнуть меня преобразовать это ощущение в доброе, хорошее. Если человек находится в правильном окружении, он немедленно сразу может прийти к этому. Окружение поддерживает, подталкивает его к тому, чтобы немедленно изменил плохое ощущение на хорошее. Да.
Глеб из Финляндии спрашивает, что мы можем сделать сейчас, чтобы порадовать Творца?
Любая вещь, которую я делаю в направлении объединения с другими, чтобы этим предоставить условия, возможность Творцу воздействовать на нас, это называется, что я доставляю наслаждение Творцу. Даже если пока не достиг такого объединения, чтобы он мог действовать в этом объединении, дать в это объединение свое благо. Объединение должно быть совершенным. В самой малой мере у нас есть кли, который делится на 5, на 5 и на 5. Итого 1/125 доля, самая малая доля объединения между всеми, она уже достаточна для того, чтобы в этой мере Творец дал эту нефеш-де-нефеш-де-нефеш своего света, и мы это почувствовали. То есть вся наша работа в подготовке кли, в объединении между нами, а не относительно Творца мы должны работать. Мы должны только направлять себя, что мы это делаем, это объединение, не как в России действовали ради себя, а для того, чтобы Творцу дать возможность повлиять на нас. Тогда называется «Исраэль, Тора, Творец, едины». И этого достаточно. Вся работа между нами в намерении, что это делается ради Творца. Приготовить ему килим для его воздействия с его стороны. Ну, микрофон, пожалуйста.
Вы раньше сказали, что нужно это обсудить и подумать, как готовить кли, объединение между нами. Что значит думать об этом? Что значит обсуждать это? В чем здесь работа человека?
Это работа человека. Я не знаю, какая работа. Вот это и есть работа человека, что мы... Мы должны об этом говорить, изучать это, обдумывать это, производить действия. Все, что мы делаем только лишь ради объединения между нами и во всем человечестве, чтобы стать кли, местом пребывания для Творца. То, где мы приносим себя в жертву, макривим, то есть приближаем мекарвим, приближаем к объединению между нами. Что значит принести жертвоприношение? Что такое? Он входит в его шатер. Это значит, что мы должны объединиться со Шхиной, то есть все вместе, для того, чтобы этим дать кли для пребывания высшего света, Творца. И все. Приносит себя в жертву. Что это значит? Он готов отсечь форму своего эгоизма и выделить, сделать выпуклым, явным только те желания, с которыми он может быть объединен с другими. С ними, с этими желаниями. Он приводит их в Бейт-Амикдаш, в храм, то есть в Малхут де-Ацилут, в Шхину, в объединение между всеми. И после самых различных действий поднимает свои желания с уровня животного или с уровня растительного, или даже с неживого уровня. Есть жертвоприношение. Жертвоприношение соли — это на неживом уровне, или плоды растительные на растительном уровне, или на животном уровне он приносит жертвоприношение. Он выясняет их, производит забой этих животных так, чтобы это было пригодно к жизни, к питанию человека в тебе. Тогда, когда ты можешь объединить все эти желания на уровне Адам, человек, между всеми, тогда ты строишь из этого кли для получения наслаждения. Это называется байт, дом, кли буквально. Кли для пребывания святости, воздействия от Творца. Когда народ находится в пребывании высшего света, в раскрытии Творца. Что такое раскрытие Творца? Раскрытие свойства отдачи, которое пребывает тогда на всей группе, на всем народе или на всем мире. Вот так оно. В этом наша работа. В этом вся наша работа. Нету другой. Вся Тора говорит только об этом. Принцип очень простой. Творец дающий, он хочет, чтобы мы с нашей стороны приготовили кли для его отдачи, воздействия. Этим мы воздействуем, даем ему, раскрываем нашу любовь. Именно когда он любит нас. То есть каждый выражает это в той форме, которая дается ему от природы. То, как позволяет ему его природа. Творец весь целиком дающий, это желание отдачи, творения, это желание получить. Пусть они свое желание получать должны приготовить так, чтобы этим действовали в отдаче Творцу. Не требуется ничего, кроме этого. Как мать ничего не требует от своих детей, кроме того, чтобы были хорошими детьми. Все получали от нее в той форме, в которой она желает этого. Что это, безусловно, им на пользу.
И в статье было сказано, что это против нашей природы. Но это новое свойство. Говорилось о том, что почему человек должен учить Тору и так далее. Хотел спросить, какая роль функция окружения в этой работе?
Окружение укрепляет, усиляет человека, дает человеку то место, где он может выразить себя, произвести действия, где он получает усиление, укрепление, окружающий свет, Ормакив. все понятия, окружение — это все. Никто не получает ничего напрямую от Творца. Мы находимся объединенными в систему, где каждый находится в этой системе на своем месте, как клетки в едином организме, и каждый получает питание от общего организма. Жизнь, находящая, протекающая в этом организме, и называется общая сила отдачи или Творец. Скажем мы, у нас имеется наша жизнь на уровне неживой растительный животный в нашем теле. Неживой растительный животный уровень — это жизнь. Есть жизнь на неживом уровне, все эти наши материалы, взаимодействующие нас, растительный уровень в нашем теле, скажем, волосы, ногти и так далее. И животный уровень — это все тело, вся наша плоть. Но вместе с этим, когда все это находится в правильном функционировании, вместе со всем этим есть тут еще жизнь. Это над силой существования на неживом растительном животном уровне. Это желание, мысли, устремления, ощущения, постижения, понимания, которые над телом. С помощью того, что тело живет, у меня есть... У меня есть осознание жизни. Потому что тело может быть, если я без сознания, ну так тело функционирует. Но это не называется, что я тогда человек. Я отключен от человеческой жизни. Мы сейчас находимся в функционировании таком, что наш гуф, наше тело функционирует как-то, оно полностью совершенно, но его функционирование между клетками такое, что это неживой растительный животный уровень. В этом всем мы находимся в нашем мире, на неживом растительном животном уровне. Говорящий уровень, человеческий, Адам, подобный Творцу, его в нас нет. Не раскрыт в нас. Мы должны раскрыть его. Раскрываем мы его только лишь если мы внутри нас приводим в действие наш гуф, наше тело, находиться в связи в отдаче тому свету, тому осознанию, которое называется Творец. То есть мы должны привести все наши клетки, как они есть. Но для чего? Добавить к ним намерение. Для чего жить? Если мы добавляем намерение свыше, поверх нашей жизни, в которой мы живем, это значит, что мы достигаем уровня Адам, человек. Тогда человек в этой подготовке, этому намерению, этой добавке, он раскрывается. Раскрывается в желании Адама, человека. И человек в нас раскрывается только лишь, когда мы объединяемся между собой в намерении и осознании, для чего мы это делаем. Для него мы, чтобы раскрыть его, действовать в отдаче, и мы на этом переходим к следующей части.
Переходим к следующей части урока по книге Зоар Леан.